1977-1979. Армия. Проблема волка. В армию попал, когда выгнали с третьего курса физического факультета МГУ. Призывался из Раменского военкомата Москвы и в часть приехал с московской командой. С нами прибыла команда из Челябинской области. Рота, 120 человек, жила в одном помещении без перегородок. Ряды двухъярусных коек, тумбочки, одна на двоих, помеченные табуретки, плакаты, таблицы и расписания на стенах. В одном из углов стоял черно-белый телевизор. Передачи мало кто смотрел, мест не хватало только тогда, когда показывали первые в те годы женские группы аэробики. В казарме невозможно скрыть что-либо, вместе ели, спали, мылись, работали. Уже через пару недель абсолютно ясно, какой ты есть. За эти две недели ко мне прилепилась на весь первый год кличка «Волк» — Магаданский. Ничем не выделялся в рядовых ситуациях, но в конфликтных, как оказалось, вел себя необычно. Проверки и притирки начались с первого дня. Все молоды, здоровы, считают себя крутыми и жаждут это продемонстрировать. Кроме прямых наездов, когда ты мобилизуешься, существуют тысячи мелочей, к которым никто не может быть готов заранее. Подмена ремня, пилотки, сапог на худшие, конкуренция за лучшие койки и места, нарушение очереди в умывальник или за утюгом можно долго перечислять. В этих ситуациях или агрессивно требуешь свое, или молча уступаешь. Уступать часто нельзя, это снижает статус, но и долго агрессивно эмоционально с матюгами переругиваться, мы называли это «лаяться», я тоже не хотел и не умел. Негромкие требования и молчание в ответ на ругань многие вначале принимали за трусость и наглели. Не отвечать на оскорбления тем более нельзя. Я слушал ругань, которая не заводила, и наблюдал за окружающими. Когда по реакциям окружающих понимал, что дальше терпеть не принято, молча бил в лицо. Такое поведение удивляло и даже возмущало. Следует сказать, что я быстро понял необходимость научиться ругаться, но в те годы не сумел, не хватило волевых качеств. Если бы мог, драк было бы гораздо меньше. Кличка напомнила о благодарности волка, и в других конфликтных ситуациях в казарме я стал использовать настроение волка на охоте. Старался выбрать лидера и, глядя ему в глаза, подходил ближе. Если он отводил глаза, ситуация решалась в мою пользу, если нет... В половине случаев противники, наоборот, приходили в большую ярость. Так было в конфликте с группой старослужащих, памятный знак которого, кривовато сросшийся нос, остался до сих пор. Но пока был в сознании, не боялся, действовал расчетливо и, по рассказам друзей, эффективно. Нежелание реагировать на вербальную агрессию затрудняет жизнь сегодня. Годы давно не те, чтобы драться, и не принято в университете. Бывает, что слышу претензии или обвинения, кажущиеся настолько нелепыми, что не считаю нужным отвечать. Изредка каждый раз с удивлением слышу потом от присутствующих. «Ты не оправдывался и сам не обвинил в ответ, значит, виноват или испугался». Сразу вспоминается казарма и наглеющие из-за молчания сослуживцы. Сейчас, конечно, могу отвечать и вербально, но делаю это редко. Как трудный, нудный, но необходимый ритуал. Волк не считает лай нападением. Для него это просто странные звуки, которые мешают самим же собакам жить содержательно, охотиться. Нормальный волк, услышав лай, молча уходит на свою содержательную территорию. Но иногда собаки слишком раздражают. Тогда волк молча возвращается через несколько суток. Собаки удивляются, за что? Со своим лаем они это никак не связывают.